Перевод. Когда однажды в час досуга Капила, который мог открыть матери высший аспект абсолютной истины, сидел подле Девахути, она вспомнила слова Брахмы и, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы. Комментарий нет, текст 7. Девахути рувача нирвинна нитарам бхуман асат индрия таршанат ена самбхавья манина прапанандхам тамах прабхо. Девахути сказала: «О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в пучине неведения». Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово «асад индрия таршанат». «Асад» значит «приходящий» или «временный», «индрия» – «чувство», а «таршанат» – «возбуждение», «беспокойство». Таким образом, «асад индрия таршанат» значит «от того, что мне не дают покоя временно существующие органы чувств материального мира». В ходе эволюции мы получаем материальные тела различных видов. Это может быть тело человека или тело животного. И в зависимости от того, какое тело мы получили, меняется деятельность наших материальных чувств. Все, что подвержено изменениям, называют временным – асад. Мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств стоят вечные чувства, покрытые сейчас материальной оболочкой. Оскверненные материей наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Поэтому в процессе преданного служения необходимо прежде всего очистить органы чувств от материальной скверны. Когда мы полностью избавляемся от этой скверны, и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, это значит, что мы восстановили вечные функции чувств, сад индрия. Вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств – чувственным наслаждением. До тех пор, пока человек не присытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентные наставления духовного учителя, такого как Капила. Здесь Девахути говорит, что устала исполнять желания своих чувств, и теперь, когда ее муж покинул семью, хочет наконец обрести покой, слушая наставления Господа Капилы. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурн миритамена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стапитамена бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипасинурупья эвача патитанам павани пью вайшневи пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna, Pishtaya Padarishya, Mati Prabhavishna Swami, Nityam Nityamuga Vatatam Nishchaya, Nipayana Chaprabhupada, Sipriṣṭha Swami, Guru Padarishya, Namo Vishnu Padaya Krishna, Pishtaya Padarishya, Mati Bhaktivedanta Swami, Nityamuga, Namaste Sarasvati Devi Guru, Ani Pracharya, Nirvashashana, Ani Pracharya, Ani Pracharya, Tam Asinam Akarmanam, Tattvamarga Gradarshanam, Свасутам девахутяха, дхату самсмарати вача. Когда однажды в час досуга Капила, который мог открыть матери высший аспект абсолютной истины, сидел подле девахути, она вспомнила слова Брахмы и, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы. Девахути сказала: «О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в пучине неведение». Итак, мы подходим непосредственно к диалогу Девахути и Капилы. Это очень важный диалог, в котором Капила Муни будет раскрывать смысл философии Санки. Мы знаем, что смысл этой философии состоит в преданном служении. Хотя там очень много говорится о началах материальной природы, о взаимодействии всех этих стихий, гун и элементов. Это просто, как бы сказать, предварительная стадия, как, например, перед тем, как начать поклоняться Верховному Господу, нужно открыть алтарь. Церемония открывания. Пока он не открыт, не поклоняется. Люди не видят его, не видят Господа. И перед тем, как начать поклоняться Господу, его необходимо открыть. Мы же не можем поклоняться тому, кому мы не видим. И поэтому философия Санки – это как бы такой вот разбор или вот разгребание всех этих элементов, элемент за элементом, стихию за стихией, все эти связи. Постепенно Капиладев, как бы так сказать, проясняет, устраняет, и он это делает таким образом, что вследствие этого открывается то, что стоит за этим. Открывается Верховный Господь во всей своей красоте, не в безличном облике, не в облике всепроникающего разума, параматма, а именно в своем изначальном облике. Почему здесь и говорится, что Капила, который мог открыть матери, высший аспект абсолютной истины, то есть открыть самого Кришну, стоящего за всей этой материальной природой. Вот это важный момент. То есть философия Санки – это как бы прояснение ситуации, прояснение реальной картины мира, то есть этот вот камуфляж материальной природы постепенно устраняется и проступает Верховный Господь, которому нужно служить. И поскольку он, как бы, Верховный Господь стоит выше всего, то и деятельность, которая связывает нас с ним, тоже считается превыше всего. Поэтому глава называется «Величие преданного служения». То есть не просто какое-то там возвеличивание, а величие самого процесса преданного служения вытекает из величия Кришны. Поскольку Кришна стоит выше всех, то деятельность, которая впрямую связывает с ним, также обладает таким же статусом, самая высокая. То есть это не просто какое-то, знаете, самовосхваление, как люди говорят, вот, ну, как бы каждому человеку склонно, каждый человек склонен думать, что его деятельность является самой важной, это вполне естественно. Каждый человек мнит себя там, пупом земли, вот, и все, что он делает, основа всего. Без меня бы солнце не вставало, и ракета в космос не летала, когда бы не было меня, так думает человек. Вот. Но когда мы говорим о величии преданного служения, это не просто мы хвалим сами себя, что вот мы, смотрите, какие мы самые умные, самые лучшие, самой лучшей деятельностью занимаемся. Нет, это все восходит к Кришне. Кришна выше всех, нам просто по его милости удалось это понять. И поэтому мы занимаемся этой деятельностью. То есть процесс преданного служения лучше всего не потому, что мы этим занимаемся, а потому что Кришна таков, и таков статус этого процесса, связывается с высшей личностью. Нам просто повезло понять это, и мы можем теперь этой деятельностью заниматься. Итак, санки – это прояснение ситуации перед тем, как человек уже осознанно включается в процесс преданного служения. Один интересный момент здесь. Упоминается Майтрея, говорит, что это произошло, начало диалога, в час досуга, когда однажды в час досуга, а карма нам буквально, нечего делать, работы, дело было вечером, делать было нечего, одним словом, а карма нам, ничего не делали. Они сидели, и вдруг такой разговор у них завязался. Девахути вспомнил слова Брахмы. Какие слова она вспомнила? Кто помнит, что там были слова Брахмы? О чем там речь была? А? Что она вспомнила? Какие слова Брахмы она вспомнила и обратилась к Капиладеве? Не, при чем здесь Брахма?
Что ее сын будет
как?
Что ее сын будет
да, вот что она вспомнила. Что Брахма дал пророчество, что сын будет необычный. Сын будет сам Кришна. Вот. Именно это она вспомнила. И теперь, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы. Вот. Интересно то, что вот это вот слово «карманам» в час досуга, оно такое, как бы, немного непонятно, как его вписать в преданное служение. Досуг, это что такое? Какой это аспект преданного служения? А «карманам» ничего не делать. Естественно, что тело не может постоянно работать. В какой-то момент ему хочется просто сесть, лечь, отдохнуть. Вот, но деятельность на этом не заканчивается. Заканчивается деятельность внешних чувств. Но душа, живое существо активно всегда. И теперь эта активность проявляется через ум. Хочется, когда люди устали с работы, что им хочется? Им хочется теперь посмотреть телевизор, допустим. Вот. Деятельность продолжается. Теперь они ничего не делают, они просто сидят и впитывают информацию. То, сё, какие-то впечатления, что-нибудь послушать, посмотреть, вот так. Это, на это час досуга. Лучше всего, конечно, проводить час досуга за открытием, за вот этими вот беседами или обсуждением, или изучением, просмотром, не знаю чего, это абсолютно истина. Это самое лучшее. И так мы проводим время. Одним словом, это час досуга, когда ничего не хочется или не может уже физически делать. Необходимо проводить так, чтобы ум получал нужные впечатления, нужную информацию. И вот, вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, как это обычно делают люди, жизнь сложная, все время все дорожает, все ухудшается, какие-то проблемы, землю трясет, опять недавно, на днях опять было землетрясение в Индонезии, опять там сотни и тысячи погибших, вот, все, так сказать, по-прежнему продолжаются всякие теракты, люди травятся, террористы распространяют в Америке биологическую, так сказать, всякую заразу, какую-то там сибирскую язву, в общем, не скучает мир, все идет своим чередом, все здорово, не одно так другое, вот, обещают на 25%, что бензин вот-вот подорожает. В общем, одни радости, сплошные новости. Вот как это самое, где-то недавно по телевизору что-то было там. Новости. Желаем им приятных новостей. Они говорят сами. Ну, какие могут быть приятные новости в Кали-Югу? Желаем приятных новостей. Ну, смешно, сами смеются. Так с улыбочкой говорят, желаю приятных новостей. Хотя откуда им взяться этим приятным новостям? Сейчас виадук обрушится какой-то там на вокзале, еще что-то обрушится, там что-то затопило, кто-то где-то заболел. Ну, вот все новости. И при этом они желают приятных новостей. И вот Девахути подошла к такой как бы критической точке, когда кажется, что, в общем-то, все ее материальные программы уже закончены. Смотрите, муж Кардама Муни уже пошел. Принял саньясу, ушел в лес. А сын, в общем-то, уже, так сказать, полностью самостоятельный, вплоть до того, что может даже маме давать наставления. Какая у него задача в жизни осталась? Обычно, чем живут люди? Ну, пока активная семейная жизнь, ясно. Для наслаждения семейной жизнью нужно ее поддерживать. Поэтому работай, как молотилка, вот, зарабатывай. Вот, потом дети, надо их воспитывать, конечно. Вот. А когда это все заканчивается, уже как-то, так сказать, все эти семейные радости уже... Муж и жена друг друга вообще не замечают, они смотрят друг через друга, как сквозь, так сказать, прозрачную стену. 100 лет вместе прожили, так сказать, они уже не видят разницы, где заканчиваюсь я, начинается она. Это, как говорится, муж, жена, одна сатана. Это все. Они уже не реагируют друг на друга совершенно, никоим образом. Вот. Никакого интереса уже особенного нет. Вот. И все социальные программы выполнены, дети уже, так сказать, готовы улететь из гнезда или уже улетели. Что делать человеку? Чем заниматься? В огороде копаться или еще что-нибудь делать? Семечки щелкать? Вот, о-хо-хо, говорить, ждать смерти, смотреть на часы. Вот, непонятно, что делать. Девахути правильно проводит акхармана, время досуга. Она решила задавать вопросы абсолютно истинные. Потому что в действительности что такое? Старость, вообще говоря, сплошной досуг. А что еще делать? Сплошной досуг. Мало хоть какая-нибудь пенсия, ну есть. Да? Вот. В материальном плане, ну что, смотрите, если в молодости жизнь была полосатая, то черные полосы, то светлые полосы. Ну так, то хорошо, то плохо. И в принципе, когда какие-то неприятные вещи в молодости происходят, люди говорят, да, это ерунда, скоро все пройдет, опять наступит радужная полоса. Вот они маленько не учитывают одного момента, что эти вот полосы светлые и черные, они так интересно устроены, что с течением времени черные полосы становятся все шире, 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 шире. И их старость — это сплошная одна черная полоса. Белых уже нет. Откуда им взяться? Здоровья-то нет в материальном плане. Вот, поэтому эта вот черная полоса, она расширилась, теперь она уже есть просто реальность жизни. Ничего хорошего, как бы, человеку ждать не приходится в старости. И должно быть что-то такое, что ну, как-то нейтрализует это, невозможно, что такой печали находиться. Я помню, как давно еще был в гостях у одного своего друга и мать его, ну, такие хорошие отношения, все, говорю, ну как вы живете? Она говорит, да, что, говорит, наша жизнь вся печаль, говорит, печаль наша жизнь, ну уже там пожилая женщина, там недавно мужа похоронила, сын мой друг такой там, оболтус, что вообще там, непонятно что, и вот она мне там давай на жизнь жаловаться. Вот это как бы естественный итог. И должно быть что-то, что как-то раскрашивает все эти вещи, нейтрализует. И Девахути говорит буквально такую очень интересную фразу. Она говорит, что ненасытные желания моих чувств замучили меня. Вот это правильный итог жизни. Человек должен прийти к этому пониманию, что чувства, сколько их не удовлетворяй, они никогда не будут довольны. А эффект у меня будет такой, что чувства замучили просто. В молодости такого еще нет. Потому что бы не накопилась критическая масса, еще в молодости страсть сильна. Вот. И страсть обозначает «хочу, хочу, 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 хочу». Вот. И поэтому, хотя даже какие-то бывают неудачи, молодой человек особенно на эти все еще не реагирует, чувства по-прежнему сильны, физического тела чувства сильны. И вот он пытается этими чувствами, значит, мир со всех сторон охватить и насладиться. Вот. А в старости происходит такой интересный феномен, что внешние чувства уже слабы, зрение слабеет, слух, все слабеет, уже нет такой интенсивности. И заметьте, что стариков раздражает молодежь, которая такая живая, по-прежнему бегает, они говорят, ну потише, можно вот не скакать, не бегать, не кричать, вообще, то есть их раздражают эти вещи уже, потому что, по идее, это должно быть время покоя, такого покоя, благости. Детство – это время невежества, молодость – это время страсти. По логике вещей старость – это время благости, когда душа должна уже как бы вычлениться, она должна уже как бы подготовиться к приходу к Богу. Вот. Предпосылки к этой благости есть. Не надо работать, уже есть пенсия, уже какой-то заслуженный отдых, покой. Все, только изучая абсолютную истину, служи, больше ничего. Вот, то есть как бы такая интенсивность, она естественным образом уходит. Но внутри чувства продолжают быть живыми. Здесь очень важный комментарий, Шрила Прабхупада говорит, что мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств, органы чувств это внешние, вот глаза, уши и так далее, стоят вечные чувства, покрытые сейчас материальной оболочкой. И дальше он говорит, оскверненные материи, наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Наши вечные чувства не могут функционировать. В чем проявляется это, что наши вечные чувства не могут функционировать нормально? Проявляются они в том, что духовные чувства, чувства души, не могут почувствовать духовного вкуса. Это обозначает, что не может нормально функционировать. Так, предположим, внешние чувства. Ну, слепой человек, допустим. Мы видим уже, что дефект. Да? Вот он слепой, он не может нормально оценивать мир. Палочкой там пытается как-то ориентироваться, чтобы не упасть куда-нибудь. Все, он ограничен в своей жизни. Или слух, глухонемой какой-то. То есть мы видим, это дефект. То есть чувства не могут нормально функционировать. Что значит духовные чувства не могут нормально функционировать? Это означает, что они не могут воспринимать духовную реальность. Почему, вы думаете, духовность, Бог и так далее, духовный мир считается объектом верования. Именно по этой причине, что духовные чувства не воспринимают их, они не могут нормально функционировать. Вот эти вот временные материальные чувства, покрытия, они, если они нормально работают, вот они воспринимают реальность. Видишь, вот небо над головой, земля под ногами, видишь, как весело, здорово. Вот это реальность. А то, что за этим, это... И не должно восприниматься внешними чувствами. То есть эти внешние чувства, они и сделаны для внешнего мира. Они вообще не предназначены для восприятия духовной реальности. То есть есть две реальности, духовная реальность и материальная реальность. Духовная реальность воспринимается, естественно, духовными чувствами, духовными глазами. Живые существа живут в духовном мире, у них эти вечные духовные чувства не покрыты ничем. Поэтому они, естественно, легко воспринимают духовную реальность так же, как мы сейчас воспринимаем материальную. Вот это их реальность. Им нужно воображать, думать, медитировать на Кришну, там это все видно. Так же, как вот здесь все нормально видно, так же и там видно. Но вторая реальность, материальная реальность, она другая совершенно. И для ее восприятия необходимы вот эти вот материальные чувства. Наши чувства, они запрограммированы на все эти пространственно-временные характеристики вот этого мира, конкретно вот этого мира. И душа, она как бы сворачивается и впадает в такое состояние анабиоза. То есть от нее идет энергия, сама энергия, которая питается, так сказать, вот это вот физическое тело, ум. Вот. Но она находится в состоянии глубокого самозабвения. Вот. И поэтому сейчас эти чувства в обусловленном состоянии не могут активно работать, и поэтому реальность они не могут воспринимать. Так же, как спящий человек не может воспринимать окружающую реальность. Это понятно. Он не видит. Хотя он находится в этой реальности, он не видит ее. Точно так же душа сейчас находится в состоянии сна. Она живая, живая, но спящая. И в этом смысле как будто бы полуживая. То есть к реальности, к прямой отношения не имеет. И поэтому здесь говорится, что эти оскверненные материи и наши вечные чувства не могут функционировать нормально. И потом он делает вывод. Поэтому в процессе преданного служения необходимо прежде всего очистить органы чувств от материальной скверны. Вот то, чем мы занимаемся. То есть мы просто принимаем существование двух видов реальностей. Эти два вида реальности воспринимаются разными наборами чувств. Духовная реальность воспринимается духовными чувствами, материальная реальность воспринимается материальными чувствами. Материальную реальность мы уже посмотрели. Экскурсия по этому миру уже прошла, бывали в разных формах жизни, были там, были здесь, написали, кто где был, подписались на всех, так сказать, заборах, на всех скалах. Паша и Маша были тут, все в порядке. Вот, везде мы были, везде, так сказать, оставили свои следы. Теперь, как бы, с материальной реальностью более-менее все ясно. Попробовали ее всякими разными органами чувств. Полетали, поплавали, поползали, покопались в земле. В общем, все стихии испытали, все элементы, все гуны попробовали. Преданный – это человек, который говорит «довольно». Как Девахути, он сказал, все, довольно, чувства измучили меня. То есть, сколько им не подавай, все равно они будут недовольны, и только раздражение какое-то. Потому что до изначальных чувств, до чувств души ничего не доходит. Получает как бы такой обман, что вы смотрите кино про пир, там показывают такие разные вкусные блюда, вы смотрите рекламный ролик, ой, там и все, и вы смотрите, вы не можете этого ощутить, потому что нет контакта, это что-то другое совершенно. Точно так же мы просто смотрим на мир какой он, а реально даже когда мы потребляем все эти вещи, до души ничего не доходит. И поэтому получается вот такой вот феномен, что человек, наслаждая чувства, по идее должен быть счастлив, а в итоге он раздражен. Таков эффект, понимаете? Вот. Весь мир не следует никаким принципам, никаким ограничениям. И что, он должен быть счастлив, по идее, свобода? Все раздражены в таком состоянии. Почему так? Я наслаждаю свои чувства и только беспокойство от этого испытываю. Именно потому, что до души ничего не доходит. На какое-то время немножко чувство временно испытывает какое-то удовлетворение, а в конце концов, каждое чувство себя в конце концов обманутым. Что-то я не получил. Опять. И вот начинается вся эта круговерть, гуна страсти, смена объектов чувств и так далее. И вот здесь говорится, что необходимо прежде всего очистить органы чувств от материальной скверны. То есть мы должны понимать, что мы делаем. И вот очень интересно, здесь говорится, когда мы полностью избавляемся от этой скверны, и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, это значит, что мы восстановили вечные функции чувств, сваиндрия. То есть есть симптомы, симптомы того, что деятельность духовных чувств восстановлена. И это проявляется в том, что человек занят служением, и он счастлив от этого. То есть, наконец, его духовная жизнь стала ему в радость. Духовная жизнь не в тягость ему, вот там то, не хочу все, что-то вот не хочется, энтузиазма нет. От такой фазы человек переходит к состоянию, когда духовная жизнь ему становится в радость. Это означает, что чувства духовные проснулись. Кришна – это здорово, быть с Кришной – это здорово. Вот этот вот опыт такой, и ему хочется больше этого. Это означает, что эксперимент прошел правильно. Или, скажем, даже если еще не такой сильный какой-то эффект, по меньшей мере, ручи, асакти, вкус, привязанность к Кришне, это обозначает, процесс излечения идет правильно. И вот очень хорошее определение Шрила Прабхупада дает. Вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств – чувственным наслаждением. То есть, что это такое? Когда функционируют наши духовные и внутренние чувства, пробужденные, называется преданное служение. Когда они спят, а функционируют внешние, обычные наши чувства, глаза, уши. Вот, тогда это называется чувственным наслаждением. То есть надо понять сразу, что есть два комплекта чувств. Чувства изначальные, идущие из души, духовные, которые предназначены для восприятия духовной реальности, и дублирующий комплект чувств в материальном. Как, скажем, у вас есть глаза, а если вы, скажем, ныряете под воду, вам нужна еще маска, то есть такие дублирующие глаза, конечно, такая вот, через которые вы видите. Они не настоящие, вот, но тем не менее дублирующие. Вот, или, скажем, там, какие-то еще, ну, когда человек одевает какой-то скафандр и так далее, то есть такие выносные щупы, или у человека, предположим, какие-то дефекты, дефект зрения, он надевает очки. То есть очки – это не глаза, ну, как бы такие искусственные глаза. Или у человека дефект слуха, слуховой аппарат вставляет, который усиливает все эти вибрации. То есть вот мы видим по таким вот как бы механическим приспособлениям, что как бы второй набор этих чувств существует, кому-то третий нужен. Вот. Если уже, скажем, чувство даже физического тела, тогда уже одеваются очки, слуховой аппарат, что-то еще, там какая-то такая повышенная чувствительность человека, чтобы она была. И вот эти вот два набора чувств, они совершенно по-разному работают. И здесь говорится, что когда разум человека, сознание осквернены вот этим вот духом чувства наслаждения, то внутренние чувства не могут нормально функционировать, не могут. И в какой момент человек может начать преданное служение? Здесь дальше Прабхупада говорит, удивительный комментарий, такой очень четко он так разбирает все это. Он говорит, до тех пор, пока человек не присытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентные наставления духовного учителя, такого как Капила. То есть звук может быть, учитель может говорить, Кришна может говорить, но мы видим, что большая часть мира не слышит этого. Или воспринимается с каким-то предубеждением. А, это Кришна, все ясно. А что такое? Что тебе ясно? Как где ты встречался с Кришной, что тебе это ясно? Вот. Это просто предубеждение у людей. Это все. Поэтому вот этот вот дух чувственного наслаждения, который царит, в общем-то, в мире, в обществе, он и является главной причиной, почему человек не может начать преданное служение. И этот дух чувственного наслаждения сам, как бы так сказать, легко не проходит. Мы знаем, что, конечно, человек может устать от всех этих вещей, ему может захотеться чего-то вечного, какого-то отдыха, какого-то переключения, он может какое-то любопытство испытать в духовной жизни. Вот. Но этот дух наслаждения может стать немножко меньше. Но если его начать опять стимулировать, или человек отдохнет, он опять начнет возрастать. Иногда мы видим в жизни преданного, человек преданный включается в процесс, все хорошо, и он забывает, допустим, говорит, о, как хорошо вообще, что вся эта материальная жизнь теперь позади, здорово, все, он даже и думать не думает, забыл о том, чем он там занимался. И через какое-то время опять этот вкус может возвращаться, потому что этот дух чувственного наслаждения не трансформировался полностью в дух преданного служения. То есть он может, как, например, семена в земле, иногда они проявляются, иногда они не проявляются. Например, когда зима, они вроде не растут. Но они там, мы знаем. Наступает весна, и вот через землю пошли ростки. Точно так же есть какие-то периоды, когда человеку кажется, да, все это неинтересно, уже материальная жизнь, прожитые вещи, там, отработанные программы. Вот. Но если семена остались, какой-то другой, более благоприятный период приходит, и смотришь, они опять начинают прорастать. То есть такие рецидивы как бы, материальной болезни. Вот это обозначает, что чувства внутренние еще не до конца проснулись. Вот. И просто есть моменты, когда легко совершить аскезу, легко совершить следовать каким-то принципам, без каких-то проблем, человек просто забывает о каких-то там этих всех сложностях и все. Вот. А бывают моменты, когда сложно следовать тому же самому, чему было легко следовать вчера. Вот. Потому что семена еще остались, и какое-то время сейчас, может быть, наоборот, благоприятствует этому чувству наслаждения. Но в любом случае, легко или сложно, донимают нас эти внешние объекты чувств, не донимают эти объекты чувств, в зависимости от нашей судьбы, от какого-то периода времени жизни, возраста. Всегда необходимо заниматься деятельностью по пробуждению чувств души. Вот, потому что если прекратить это и пойти на поводу только внешних объектов чувств, тогда, конечно, эти внешние объекты, внешние чувства деятельности может просто задавить сам дух преданного служения. Вот, поэтому, как вот на дороге бывает, то вверх, то вниз, по-разному, так сказать, сложные какие-то моменты, но всегда должна быть деятельность, которая пробуждает изначальные чувства души. Это то, чем мы занимаемся. Мы стараемся стимулировать душу святым именем, образом Кришны, прасадом, вот этими ангами, различными процессами преданного служения. Это все ставит только одну цель – пробудить изначальное чувство души, бомбардировать изначальное чувство души, чтобы в конце концов они пробудились. Вот. И тогда, несмотря на то, что какие-то могут быть рецидивы, вот, материальные болезни, материальных вкусов, будет идти процесс. То есть мы никогда не сдадимся майе полностью. Могут быть какие-то моменты слабости, какие-то компромиссы или что-то еще, но если продолжает процесс, то он никогда не сдастся майе полностью. Он не может предаться Кришне, может быть, в какой-то момент, но, по меньшей мере, он не должен никогда майе полностью отдаваться. В какие-то моменты слабости он где-то не может себя контролировать, но полностью предаваться майе, возвращаться в майе он не должен никогда. Вот, потому что тогда он рискует вообще потерять сам этот процесс преданного служения. Вот. Поэтому этот процесс должен как бы такой вот красной нитью всегда проходить через жизнь человека. И если человек ведет себя вот таким образом, осознавая, что кроме Кришны для него нет никакой другой альтернативы. Это самое важное. Самый важный момент. Бывает так, что преданные чему-то там не могут следовать, они жалуются, что вот то все сложно совмещать одно с другим. Если в сознании человека присутствует это вот понимание, что Кришна – это единственный выбор моей жизни, что материальная жизнь, какой бы она ни казалась где-то привлекательной, какие бы она быстрые вкусы нам не давала, которых мы можем еще хотеть, по сути, кроме Кришны нет никакой реальной альтернативы. Если это вот понимание живет в сердце человека, что кроме Кришны нет ничего, то даже когда человек, скажем, вот там где-то судьба немножко туда-сюда, вправо-влево откидывает, он держит эту нить, что Кришна, я всегда стою твоим преданным, всегда. То если он так себя ведет, такая установка в сознании, то рано или поздно приходит этот момент, когда человек начинает чувствовать отвращение к материальной деятельности. Реальное отвращение. И он начинает понимать вот эту вот идею Девахути. Он говорит, чувства замучили меня. Просто замучили. И я хочу другого. И когда вот этот вот уже голос внутри станет таким очень громким, таким естественным, натуральным, это обозначает, что вот это вот есть милость Кришны. Милость Кришны по-разному проявляется. На высших этапах, конечно, милость Кришны – это бхава, когда уже сама эмоция нисходит на нас. Но вот эта вот потеря интереса к материальной жизни – это тоже милость Кришны. Это для новичков, потому что в основном большая часть людей очарована материальным миром. И их привлекает это, они не хотят ничего другого слышать. Знаете? Они не хотят слышать ничего ни про какие черные полосы. Они хотят только про успех слышать. Успех, успех и успех, как один преданный мне жаловался, там, дочь, вот, она, ну, молодая, естественно, там сейчас институт, все, замужество на носу, карьера, перспектива, вот, и плевать хотела вообще на какие-то там мысли. Почему ты говоришь о том, что в жизни какая-то может быть неудача? Почему ты говоришь, что в жизни может быть то все? Только успех. Нужно настраиваться только на успех. Победа, 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 наслаждение, богатство, статус. Все, ни о чем другом не нужно думать. Какие-то негативные мысли, только притягиваешься этими. Все, слышать ничего не хочет о какой-то там другой стороне жизни. Вообще и близко. Знаете? Вот. Это обозначает, что человек не квалифицирован для духовной жизни. Не квалифицирован. Вот. А чувства еще не замучили его. Они еще свежие, они еще готовы употреблять чувство наслаждения. Вот. Но Девахути говорит, все, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, ибо они повинны в том, что я оказалась в пучине неведения. Но это, конечно, тоже не совсем верное утверждение Девахути, они повинны, то есть как будто бы сами по себе они живут своей жизнью. Нет, чувства связаны с умом, а ум это тень души. Вот поэтому повинной все-таки является сама душа, которая отошла от Кришны, уснула, и теперь ее исполняющие обязанности души, ум и о, пока душа спит, заместитель такой. Вот, и чувство говорит, ладно, пока хозяин спит, все, пойдем, понаслаждаемся. Вот это положение живого существа. Вот, и в таком состоянии, конечно, духовной практикой серьезно заниматься невозможно. И только когда душа начинает пробуждаться, и вот это вот ощущение внутри, что чувственная деятельность внешняя, она просто доставляет мучения, и нужно что-то с этим делать. Вот это хороший момент, это квалификация для того, чтобы заниматься активной деятельностью по трансформации одной деятельности в другую деятельность. То есть мы просто-напросто ограничиваем немного деятельность внешних чувств, и даем больше пищи внутренним чувствам. Таков процесс. Поэтому существуют регулирующие принципы. Принимать благоприятное для чего? Для того, чтобы быстрее проснулась душа. Отвергать неблагоприятное, это что обозначает? Отвергать неблагоприятное обозначает не стимулировать слишком сильно внешние чувства, чтобы они не забивали внутренние чувства души. Вот что такое принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Пробуждать чувства души и успокаивать вот эти вот внешние чувства, чтобы они не беспокоили. Потому что вместе интенсивно работать и чувства души, и чувства тела не будут. Внешние чувства не будут, чтобы будут забивать. Это мы видим происходит в большинстве случаев, что люди настолько погружены в эти вот программы, внешние свои программы, вот, что внутри они говорят, да, душа там успеется. Heaven can wait, недавно песенку услышала. Небеса могут подождать. Как Высоцкий пел, успеем в гости к Богу. Не бывает опозданий. Все. Небеса подождут. Вот это как бы песня материалистов. Вот. Ну, конечно, небеса-то подождут. Вот. Но дело в том, что пока они будут ждать, мы можем попасть в другое тело. Вот. И в этом состоянии мы даже такую песню-то не споем. Вот. Уже там хрюкать, квакать, все что угодно. Вот поэтому Девахути правильно проводит досуг. Вот, она почувствовала, что благоприятный момент. Материальные темы отошли. Муж принял саньясу, сын вырос. А что же со мной-то? Чувства замучили, что делать? Нужно переквалифицироваться уже на другую программу, на чистое преданное служение. И Капила Дева разъясняет ей, проясняет ситуацию, раскрывает занавес материальной природы. И за этим занавесом раскрывается Кришна, которому нужно предаться. Поэтому деятельность, которая связывает нас с Кришной, является наивысшей, поскольку Кришна наивысший. И поэтому это называется величие преданного служения. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Все? Вопросов нет?
Какое различие между духовными чувствами и материальными?
Как?
Различие между духовными и материальными чувствами, как это определено? Как определяется разница?
Как определяется различие между духовными и материальными чувствами? А? Ну какое различие между очками и глазами? Вы мне ответите. Нет, вы мне ответите на вопрос. Какое отличие между глазами и очками? Потому что в этом ответе содержится ответ на ваш вопрос.
Несложно сформулировать сейчас.
То есть вы не понимаете разницы между очками и глазами? А?
Очки — это прибор, сделанный человеком.
Вот и физическое тело — это прибор, сделанный Богом. Виртуальный скафандр. Просто более сложные. Очки они такие, ну, видно механизм. Дужки сгибают, стекла вставлены. Вот. Тело сделано более искусно, конечно же. Но принцип тот же самый, механизм, янтра. Кришна говорит, Бхагавадгите, янтра рудхани майя. Живое существо посажено в машину тела, янтра рудхани.
То есть духовное чувство никак себя не проявляет в вашей жизни. То есть увидеть это так чисто,
они дают пищу, это как бы духовные чувства сейчас, это просто прообраз. То есть мы видим материальными чувствами, просто потому что есть духовное чувство. От них идет сам потенциал видения или слышания, сам потенциал, который сейчас усиливается через этот механизм, тонкое, грубое тело. Вот. Но сами духовные чувства, они в состоянии такого анабиоза находятся, они просто дают потенциал видеть. Также параматма, поскольку параматма видит, мы видим. Ее чувства изначальные, наши чувства вторичные. Отражение. Что вам непонятно? Я понять не могу. То есть пример совершенно ясен. Глаза, очки. Или там глаза, перископ какой-то. Если очки слишком примитивны, представьте себе перископ подводной лодки. Какой-то более сложный механизм тела. Вот все. Вот так соотносятся духовные чувства с материальными чувствами. Духовные чувства первичные, они главные, из них исходит сама вот эта вот энергия видения, сама возможность видения. Вот. Но материальные чувства нам нужны почему? Потому что мы отвернулись от Бога, а Бога нам не интересно видеть. Нам интересно видеть сон про самого себя, где я играю главную роль. Это материальная жизнь. И Кришна дал такое тело, в котором мы видим вот себя и наше окружение. Все. А Бог нам не нужен в материальном мире. Поэтому духовные чувства, скажем так, если таким физическим языком говорить, то духовные чувства, их диапазон шире. Они воспринимают и духовную реальность также. И материальную сейчас мы воспринимаем благодаря тому, что есть душа и чувства, и духовную реальность воспринимают. Причем духовная реальность – это основной диапазон деятельности духовных чувств. А материальные чувства, их диапазон заканчивается в материальном, то есть духовно они уже войти не могут. Там очки уже не нужны. Все. Понимаете? Еще? Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.